А потом я сосредоточился на дороге. У меня ещё никогда не было столь веских причин ехать с максимально возможной скоростью и даже ещё быстрее. Езда глушила боль, отвлекала меня от тоскливых размышлений и даже от необходимости помнить о самом себе. И потом меня действительно ждали в Йеха, достаточно веская причина, чтобы оставаться живым, несмотря ни на что. Поздним вечером я въехал под арку ворот Каги-Ламуха. Через несколько минут мне пришлось сбавить скорость. В Йеха по-прежнему было полным-полно желающих разъезжать по широким мостовым улиц старого города. Совсем недавно это вызвало бы у меня вполне объяснимое раздражение, но теперь я только радовался. По пустым улицам я уже накатался во время эпидемии, и мне не понравилось. Я всей грудью вдохнул запах свежего ветра с Хурона, почувствовал на своих щеках какую-то мокрую пакость и решил: «Черт с ней, пусть будет». Небось, высохнет по дороге. А четверть часа спустя я шел по коридору управления полного порядка. Я был совершенно уверен, что застану Джуфина в нашем кабинете. Не знаю уж почему. Шеф действительно сидел в своем кресле. На его плече дремал нахохлившийся Куруш. «Я вернулся», — лаконично сообщил я.
«Вижу»,
— кивнул он, потом улыбнулся и гостеприимно похлопал по сиденью соседнего кресла.
«Устраивай свою задницу, сэр Макс. Эта несчастная мебель совсем без нее истосковалась».
Я послушно уселся в кресло. Открыл было рот и тут же снова его захлопнул. Мой болтливый язык внезапно объявил забастовку. А ведь мне стоило хотя бы поинтересоваться, сколько я отсутствовал на этот раз.
Тебя не было всего трое суток. Так мило с твоей стороны.
Джуфин не стал дожидаться расспросов.
Не могу сказать, что эта прогулка пошла тебе на пользу, хотя, пожалуй, без нее было бы еще хуже.
Да, наверное, согласился я и удивленно сообщил. Знаете, кажется, я наконец-то хочу жрать. Все-таки я на редкость примитивно устроен.
И это твое лучшее качество.
Одобрительно заметил шеф. Вскоре я с жадностью впился зубами в здоровенный кусок еще теплого пирога. Его божественный аромат свидетельствовал, что мадам Жижинда благополучно пережила эпидемию. Пожалуй, эта новость относилась к числу тех, которые должны были помочь мне наконец-то оценить тот странный факт, что я сам все еще жив. «Кстати, очень может быть, что вы зря меня кормите. Махи считает, что от моего хваленного могущества ничего не осталось», с набитым ртом сообщил я.
«Да я и сам вижу»,
пожал плечами Джуфин.
«На твоем месте я бы не слишком этому радовался. Через дюжину дней ты будешь в такой хорошей форме, что никому мало не покажется».
«Всего через дюжину дней?» удивился я. А Махи говорил:
«Считай, что он просто тебя припугнул, чтобы в будущем ты был осторожнее»,
усмехнулся Джуфин.
«Бедняга почему-то решил, будто тебя это проймет. Вот уж не ожидал от него такой наивности».
«Наверное, дело в том, что он не так уж долго имел со мной дело». Я и сам не заметил, как начал улыбаться.
«Наверное»,
— согласился Джуфин. Он поднялся с кресла, обстоятельно потянулся до хруста в суставах и вопросительно посмотрел на меня.
«Хочешь еще немного посидеть на моей шее, сэр-вершитель? Я вполне могу позволить тебе немного поспать на коврике у входа в мой дом».
«Это здорово», — обрадовался я. «Я просплю там трое суток, а потом проснусь и попробую поверить, что попал в Йеха всего пару часов назад».
«Только не очень увлекайся», — рассмеялся шеф. «Сэр Лонли Локли не переживет, если завтра выяснится, что ты понятия не имеешь, кто он такой».
«Главное, чтобы в кодексе Хрембера не было статьи о наказании за утрату способности узнавать сэра Лонли Локли. А то моя новая жизнь в этом прекрасном мире начнется с отсидки в холоме». Я отчаянно зевнул и спросил: «Ну, где он, этот ваш коврик?»
«У входа»,
— невозмутимо напомнил Джуфин.
«Правда, туда еще нужно доехать».
По дороге я целеустремленно клевал носом. А оказавшись в хорошо знакомой спальне на первом этаже огромного особняка, отрубился как миленький, даже не успев поздороваться с Хуфом. Песик заблаговременно устроил засаду на моей подушке. Судя по всему, он был ясновидящим. Я так и не выполнил свою угрозу проспать трое суток, но сделал все, что мог. Честно дрых почти до заката. Когда я наконец-то проснулся, в спальне было почти темно. Холодные лучи заходящего солнца не могли пробиться сквозь густую листву вечно зеленых деревьев под окном.
«Ну, наконец-то! Свершилось!»
Джуфин прислал мне зов столь оперативно, словно подглядывал в замочную скважину.
«Приводи себя в порядок и приезжай в дом у моста», — велел он. «Тут уже полно желающих ощупать твое бренное тело. Не знаю уж почему, но ребятам кажется, что они испытают неземное наслаждение от прикосновения к твоим священным мощам».
«А что? Глядишь, действительно испытают», — согласился я. «Ладно, я сейчас умоюсь и приеду, только имейте в виду, меня опять надо будет кормить».
«Вчера кормить, сегодня опять кормить. Все-таки ты жуткий зануда».
Через полчаса я открыл тяжелую дверь, ведущую на нашу половину дома у моста. Оказалось, что этот незамысловатый факт вполне способен осчастливить как минимум 6 человек. Означенные счастливые люди решили, что меня необходимо заключить в дружеские объятия. Надо сказать, они проделывали это не просто с энтузиазмом, но с некоторым остервенением. Джуфин не принимал участия в ритуальных издевательствах над моим телом, но и на помощь не спешил. Он созерцал эти зверства, сидя в своем кресле. Кажется, это зрелище нравилось ему почти так же, как мультфильмы про Тома и Джерри. Через несколько дней я с удивлением понял, что отсутствие Техи не превратило мою жизнь в ад. Моя боль оставалась при мне, конечно. Мне не раз хотелось завыть, уставившись на зеленоватый ломоть ущербной луны, размозжить собственную башку о первую попавшуюся стену, спороть себе брюхо, чтобы телесная мука хоть на миг заглушила душевную, но, по счастью, между мной и рехнувшимся от одиночества беднягой Максом возник призрачный, но непроницаемый барьер. Каким-то образом у меня хватало отрешенности, чтобы ни на минуту не забывать, что его боль не имеет ко мне никакого отношения. Ну, скажем так, почти никакого. Лойса был прав. Наверное, я действительно могу обходиться без чего угодно. И без кого угодно, если уж на то пошло. В первое время я жил у Джуфина, который нянчился со мной как опытный психиатр. Но однажды обнаружил, что вполне способен уснуть в своих царских покоях, просторной спальне на третьем этаже мохнатого дома. Мои котята обрадовались этой перемене. Во всяком случае, они тут же завели себе привычку забираться в мою постель. От их мурлыканья сотрясались стены. А моя боль уходила куда-то далеко, так далеко, что я не обнаруживал ее в своих сновидениях, и это было лучше, чем ничего. Сестричек мой внезапный переезд тоже обрадовал. Я-то опасался, что мое присутствие их стеснит, но нет. Хейлах и Хелви были довольны. Во всяком случае, они трогательно старались как-то согласовать свое расписание с моим ритмом жизни, чтобы хоть раз в день составить мне компанию за чашкой камы. Впрочем, в нашей гостиной все время кто-нибудь околачивался. Как я понимаю, мои коллеги только и дожидались момента, когда я наконец-то переберусь в свой дворец, и там можно будет устроить что-то вроде комфортабельного филиала тайного сыска. Если честно, их постоянное присутствие помогало мне не забывать, что моя жизнь – самая невероятная и восхитительная штука, какие бы новые главы ни появлялись в списке невосполнимых потерь. У меня завелись новые традиции. Когда выдавался свободный вечер, а в те дни это случалось с обнадеживающей регулярностью, я непременно выводил Друпи на прогулку по ближайшим кварталам. Сперва пес никак не мог поверить, что жизнь может быть настолько прекрасной, но я прилагал все усилия, чтобы последние сомнения вылетели из его лохматой головы. Коллеги с удовольствием составляли мне компанию. Кажется, самолюбию господ тайных сыщиков весьма льстила возможность пройтись по городу в обществе самой огромной псины в Соединенном Королевстве. Особенно усердствовал Нуменорих. Он старался не пропускать ни одной прогулки и вообще не отходил от меня ни на шаг. Это было очень кстати. У парня обнаружился настоящий талант выжимать из меня рекордное количество улыбок. Этот гений умудрился обставить даже Мелифара, что, теоретически говоря, немыслимо. Наш обычный вечерний маршрут пролегал мимо узкого двухэтажного дома, выложенного из крошечных рыжих кирпичиков. Можно было подумать, что его строили гномы. Когда я высказал это предположение, Нуменорих кивнул с самым серьезным видом.
«Очень может быть. Видишь это окно наверху? Людям такие ни к чему».
Я уставился вверх и обнаружил крошечное окошечко под самой крышей. Его размеры действительно наводили на мысль, что над планировкой дома потрудились гномы. Вряд ли в это окно можно было просунуть нормальную человеческую голову.
Наверное, там сидит надутый, недовольный всем на свете гном и пьет камру»,
— предположил Номинорих.
«А почему бы и нет? В Йеха ежедневно обнаруживается какое-нибудь новенькое чудо».
«Он ест варенье», — подхватил я. «Маленький, недовольный всем на свете человечек просто обязан лопать варенье банками».
«Но почему именно варенье?»
— поинтересовался Номинорих. «Не знаю», — я пожал плечами. «Просто мне так почему-то кажется». В этот момент Друпи решил приветливо поздороваться с каким-то невезучим прохожим, и нам с Номинорихом пришлось временно отвлечься от увлекательной беседы о гастрономических пристрастиях выдуманного нами гнома. Мы были вынуждены силой оттаскивать наше не в меру дружелюбное чудовище от его очередной симпатии и заодно приводить в чувство пострадавшего. Парень уже почти смирился с мыслью о неотвратимой гибели в пасти моего игривого щенка. Еще несколько вечеров мы с Номинорихом пялились на крошечное окошко и с удовольствием развивали свою дурацкую гипотезу.
«Нет, все-таки почему именно варенье?»
— спрашивал он, когда мы в очередной раз проходили мимо полюбившегося нам дома. «Гномы любят варенье!» Я изрекал эту чушь безапелляционным тоном признанного специалиста в столь малоизученной области. «Ну а что ему еще жрать? Сам посуди!» Этот очаровательный маразм продолжался до тех пор, пока в один замечательный вечер я не застыл на пороге нашей половины дома у моста, с удивлением прислушиваясь к неудержимому хохоту, доносившемуся из кабинета Джуфина. «К вам можно?» — вежливо спросил я, приоткрыв дверь. «А то вы так ржете, что мне завидно».
«Можно, можно», — гостеприимно сказал шеф. «Ох, Макс, тут сэр Мелифара рассказывает удивительные вещи».
«Небось, что-нибудь про голых женщин. Верно, душа моя?» — спросил я, бесцеремонно усаживаясь на подлокотник его кресла. Мелифара счел своим долгом изобразить на лице выражение оскорбленной невинности. Получилось не слишком правдоподобно, но я великодушно отказался от комментариев.
«Ко мне сегодня пришла одна милая леди», — начал он.
«Ну вот, я и говорю. Голая, небось?»
«Сам ты голый!»
Мелифара немного подумал и серьезно добавил.
«На улице уже довольно холодно. Осень — не лучшее время для прогулок в голом виде. Тебе так не кажется?»
«Ладно, не голая, так не голая», — миролюбиво согласился я. «И что у нее стряслось?»
«Можешь себе представить, в ее доме завелось самое странное привидение, о каком мне когда-либо доводилось слышать. Уже несколько дней оно хозяйничает в кладовой, под самой крышей, поедает варенье, которое там хранится, и никого туда не пускает. Ругает хозяев дома почище, чем господин Мохи Фаа, своих клиентов. Но она его сама видела. Маленький такой человечек».
«Ой», — тихо сказал я, — «а где она живет, эта твоя посетительница?»
«По соседству с твоим непричесанным дворцом, на улице Маленьких Мельниц. У нее очень старый дом, сложенный из совсем крошечных кирпичиков. Так строили во времена короля Мёнина или еще раньше. Да ты его тысячу раз видел!»
«Тогда точно, ой», — удрученно признал я. «Зовите сэра Шурфа, ребята. Пусть ведет меня в холоме. Надеюсь, это доставит ему удовольствие. Он уже давно собирался».
«Хочешь сказать, что это твои проделки?»
— восхитился Мелифара. Джуфин ржал так, что стекла в окне звенели.
«Зачем тебе это понадобилось, мальчик? Ты сам-то можешь объяснить?» —
наконец спросил он. «Да ничего мне не понадобилось», — вздохнул я. «Просто мы с Номинорихом каждый вечер ходим мимо этого дома. Пасем мое домашнее чудовище. Короче говоря, мы просто шутили. Увидели крошечное окошечко под самой крышей и решили, что там непременно должен жить сердитый гном».
«С тобой все ясно, сэр Вершитель», — заключил Джуфин. «Я же говорил, что через дюжину дней твое могущество будет на месте. Боюсь, теперь его у тебя даже несколько больше, чем требуется. Зная нелюбовь твоего языка к пребыванию за зубами, я, пожалуй, просто подам в отставку. Скоро Йеха превратится в какой-нибудь идиотский паноптикум. Оно мне надо?»
«А может быть, это Номинорих такой могущественный?» — с надеждой спросил я. «Чего только не бывает».
«Не пытайся переложить ответственность за случившееся на бедного мальчика. И учти, сэр Макс, теперь ты просто обязан купить у этих несчастных людей их дом по очень хорошей цене».
«Чтобы возместить им расходы за съеденное варенье?» — упавшим голосом спросил я. «Вообще-то я никогда не планировал коллекционировать недвижимость».
«А домик-то не дешевый, между прочим. Ладно уж, я, пожалуй, спасу тебя от лишних расходов», — великодушно пообещал Мелифара. «Тебе повезло. Когда-то я начинал свою карьеру в нашем приюте безумных именно в качестве охотника за всякими дурацкими привидениями».
«Мое привидение? Не дурацкое», — возмутился я. «Мое привидение, одним словом, это самое прекрасное привидение во Вселенной».
«Страсти какие! Воистину ты великий человек, о Фангахра! Тем не менее, я попробую спасти остатки варенья этой бедной леди».
Мелифара пулей вылетел из кресла, чуть не опрокинув его вместе со мной, и стремительно исчез в коридоре.
«Я бы не отказался еще несколько лет иметь только такие проблемы», —
мечтательно сказал Джуфин, неохотно поднимаясь с места и кутаясь в теплое зимнее лаохи. Он посмотрел на меня и снова рассмеялся.
«Привидение жрет варенье. Это ж надо было додуматься».
Примерно за час до рассвета появился сэр Кофа и великодушно отпустил меня домой. Думаю, ему просто захотелось подремать в своем любимом кресле. Я, понятно, не возражал. Проходя мимо многострадального дома на улице Маленьких Мельниц, я посмотрел наверх. На сей раз в крошечном окошке было темно. Наверное, этот герой Мелифара уже успел разобраться с моим сердитым привидением. В моей гостиной горел свет. За столом сидел Шурф Лонли Локли. Он уткнулся в какой-то старинный фолиант. В последнее время парень увлекся раскопками залежей старых книг, которые загромождают подвальное помещение мохнатого дома еще с тех незапамятных времен, когда он был не моим жилищем, а университетской библиотекой. В связи с этим сэр Шурф уже не раз покидал мой дом далеко за полночь, но сегодня он, пожалуй, здорово перегнул палку.
«Это кто?»
— не оборачиваясь, спросил он. «Сам не знаю», — ответил я и замер, ошеломленный собственным ответом. Шурф обернулся и внимательно посмотрел на меня.
«Что-то не так, Макс?»
«Да нет, все так», — вздохнул я. «Просто ты спросил, кто это, а я вдруг понял, что уже давно не знаю, кто я такой».
«Я понимаю»,
— серьезно кивнул он.
«Зато я не понимаю», — беспомощно улыбнулся я. «Но, наверное, это и не обязательно».